Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о христианстве на Руси до Владимира Святого и о языке богослужения. У нас сегодня в гостях историк, профессор Института восточных языков и цивилизаций в Париже Андрей Владиславович Рачинский. Здравствуй, Андрей.
Здравствуйте. Здравствуй, Алексей.
Ну, вот не первый раз ты в студии нашей программы, но сегодня сюжет у нас не совсем философский, хотя мне кажется, что и философский тоже, потому что да. На все, что происходит в нашей русской цивилизации, повлиял исторический выбор князя Владимира, выбор в пользу христианства, свет Христов просветил Русь, и это оказало влияние и на книжность, и на литературу, и, конечно, на философию, на рецепцию философских памятников античности, на русскую религиозную философию впоследствии. Но вот вопрос к тебе. А можем ли мы с уверенностью говорить о том, что начало христианства на Руси – это 1988 год? Или все-таки корни христианства более древние?
Ну, конечно, христианство на Руси появилось задолго до Владимира. То есть, как минимум, можно говорить о IX веке, то есть за 100 с лишним лет до крещения Владимира. На самом деле, как, в общем, показывают все исследования, христианство существовало, видимо, уже в первые века, да, то есть на территории исторической России, исторической Руси христианство существовало уже в первые века, ну, на побережье Черного моря.
Ну, мы знаем, один из любимых народных святых – это Климент Папа Римский.
Совершенно да, верно,
который
да.
В Херсонесе принял мученическую смерть в начале II века.
Совершенно верно, да. И наш главный источник по истории Руси – это «Повесть временных лет», но с «Повестью временных лет» есть очень большие проблемы. Вообще с Нестором есть очень большие проблемы. Потому что Нестор замалчивает почему-то, по каким-то ему ведомым причинам, мы можем только догадываться, почему, замалчивает вот всю эту историю христианства до Владимира Красносолнышка, да, вот до Владимира Святого. Хотя прекрасно известно, что ну, бабка его была христианка, святая Ольга, равноапостольная, старший брат Ярополк был христианин, это тоже известно. Кроме того, князья, ну, князь Аскольд, погибший в 882 году, то есть в IX веке еще, в Киеве был христианин, в Киеве были церкви, это хорошо известно, Аскольда похоронили в храме святого Николая в 882 году, был храм Ильи Пророка в Киеве, вообще в Киеве было несколько
церквей. Ну, и Софийский собор был заложен.
Да, и Софийский собор был, да, совершенно верно, да. Да-да-да, мы еще сейчас об этом...
То есть было бы странно, если бы вот несколько представителей, скажем так, знати были христианами, ну, чудила бабка,
да.
А народ поклонялся идолам.
Вот это все легенда насчет идолов, я в этом, так сказать, глубоко убежден. Вообще язычество в том виде, как его представляет академик Рыбаков, например, да, с перунами там и велесами на Руси никогда не было. Это все такая мифологема, которая появилась в 18-19 веке, потому что нужно было подогнать историю России, историю Руси под западные аналоги. Если у греков были боги, да, Аполлон, Дионис, там, скажем, почему у славян их не было? Да, ну вот, если у римлян были боги, там Марс, Юпитер, почему же у славян их не было? Ну что, хуже других? Значит, у нас тоже должны быть боги. Вот придумали богов. Парадокс в том, что ни в русском фольклоре, ни в сказках, ни в былинах, это фольклор дохристианский, да, нигде никакие боги не упоминаются. Нет никаких Перунов, никаких Велесов там просто нет. Никогда. Ни в былинах, ни в сказках, нигде их нет.
То есть это проблема реконструкторов.
Это проблема реконструкторов, да. Вот, все основано только на сообщении Нестора о том, что Владимир попытался создать пантеоны некоторые, да, в Киеве, там это очень недолго продолжалось. Перед крещением он попытался создать какой-то пантеон. Он, может быть, каких-то идолов и воздвигал, но это были не русские идолы, это, скорее всего, были идолы тех народов, которые входили в империю Святослава, а потом Владимира. Вот все эти мокоши, про которых говорят, ну, нигде о них ни слова больше не сказано. Вот какие-то мокоши, ну, как, кто это, мужчина, это мужской их идол, там, или женский мокош, да? Есть народ мокша, да, это мордва современная. Может быть, это был макшанский какой-то божок. Возможно. Вообще, языческие культы на Руси существовали до 20 века и до сих пор существуют. В Сибири они есть. И когда приносили присягу, то воины клялись своими богами. Ну, для кого-то, для Черемиса, скажем, там были какие-то свои боги. Возможно. Но русичи были единобожниками. То есть об этом говорят еще арабские и там и иранские персидские путешественники о том, что у славян было единобожие, не было этих богов. Так вот, с Нестором есть очень большие проблемы. Нестор почему-то умалчивает о христианстве на Руси до Владимира. Ему нужно начинать христианство только от Владимира. Ну, как вообще история Руси начинается только с Рюрика и с Рюриковичей. Кстати, тема вот этого византинизма, византийского влияния и тема норманизма очень связаны, да? Потому что Карл Маркс считал, что пока не сложилось русское государство, религии там быть не могло. А государство, ну, это всем известно, начинается с варягов, значит, до варягов никакого христианства быть не могло. Хотя у нас есть абсолютно точные данные о том, что на Руси уже в IX веке было как минимум 8 епископов. За 100 лет до Владимира Красносолнышка.
Кто их ставил?
Вот это интересный вопрос. Есть окружное послание, оно существует, патриарха Фотия, патриарха Константинопольского, который говорит, что на Руси, Рось, да, у скифов, да, поставлено 8 епископов. Там, по другим данным, 9, там еще был архиепископ. 8 епископов – это как минимум 8 городов. Да, где были епископы.
Епархии.
Епархия, это большая епархия. Так, чтобы было понятно, в 13-14 веке было примерно такое же количество епископов на Руси. Да, вот в эпоху уже Дмитрия Донского, например, да, примерно такое же количество было епископов. Вплоть до 17 века. То есть это была большая епархия, которая относилась, вероятно, к Константинополю. Но тут есть еще одна проблема. Дело в том, что греки никогда не признавали других языков, кроме греческого. Вот эта легенда о том, что греки нам дали литургию, и что греки нам, нас всему научили, это все-таки легенда. Греки никогда никому не переводили Евангелие, нет ни одного примера, да, чтобы они перевели Евангелие на какой-то варварский язык. Да? Для них была только греческая литургия. И зато сирийцы, например, антиохийский патриархат очень активно переводил и литургию, и тексты, и евангельские тексты, и вообще библейские тексты, переводили на другие языки, в том числе на хазарский язык, это известно, в том числе на грузинский язык, в том числе на тюркские языки, на иранские языки, и вот эта миссия из Антиохии, антиохийская миссия, дошла вплоть до Китая, они переводили на китайский тоже. То есть, скорее всего, это все-таки были сирийцы.
Но чтобы перевести литургию, должен быть уже язык. Или вот, его надо создать, да, и перевести на несуществующий язык, вот или это... надо перевести на существующий язык.
Очень хороший вопрос, потому что, как показывает исследование, вот если взять словарь, ну, скажем, религиозных терминов в русском языке, там нет ни одного заимствования. Это все свои слова. Все слова в русском языке, все славянские, то есть свои. Нет греческих заимствований у нас совсем. ну, я не беру слово епископ, скажем, да, там, или икона, понятно, это уже как бы, но все понятия, там, причастие, исповедь, проповедь, покаяние, грех, это все славянские слова, свои. Они не заимствованы, у нас нет заимствований. Вплоть до слова «храм» там, и так далее. И кроме того, на всякое греческое слово, как, скажем, «иерей», у нас есть свое слово «священник», там, скажем, да?
Или русское слово «поп».
Или русское слово, да. Вот «поп», кстати говоря, скорее всего, грецизм.
Да?
Да, да, это «папа». Mm-hmm. «Папас», да. Mm-hmm. Это грецизм. А русское слово «священник». И... Парадокс в том, что вот этот язык, он был, конечно, он был до Владимира, понятно, что никто не создавал язык, а тем более язык литургии, он был, и все эти слова, как причастие, покаяние, я повторяю, грех и исповедь, они были в русском языке, но раз были вот эти понятия, мы сейчас говорим о философском уже как бы, да, языке, богословском языке, раз они были, значит, уже было покаяние, была идея греха, была исповедь, и все эти понятия были уже в языке.
То есть эти 8 священников 9 века, 8 епископов 9 века служили не по-гречески.
Они не могли служить по-гречески. Знаете, я часто задаю вопрос своим друзьям, священникам, они все люди со степенями, доктора богословия, я говорю, вот как ты думаешь, если в 8 веке или в 9 веке служили, это мы знаем, да, служили литургию в русских городах, в Киеве, в Чернигове, в Смоленске, например, то на каком языке? Ну, они все дружно отвечают, ну, конечно, по-гречески. Я говорю, ну, вот представь себе, вот ты священник, да, в Москве или в другом ли городе, и ты начнешь служить по-гречески в храме. Ну, на первой литургии, там, в первое воскресенье народ удивится, ну, послушает. При этом петь у тебя тоже будут по-гречески, проповеди ты тоже будешь по-гречески произносить, и исповедовать ты будешь по-гречески. Но на второе воскресенье к тебе никто не придет. Если ты будешь продолжать служить по-гречески, ну, просто они покрутят пальцем у виска, скажут, батюшка наш немножко того...
Мы не греки.
Мы не греки. Угу. И слушать греческое пение, слушать греческие проповеди или чтение литургических текстов по-гречески никто не станет. Знаете, читать Евангелие по-гречески не будут.
Ну, у нас православные любят иногда в машине диск поставить с афонскими монахами на Великий пост, на Пасху. Даже есть, ну, в этом какой-то стиль такой. Но при этом ничего не понимать.
Ничего не понимают, естественно.
Такое заунывное пение
греческое.
Вот. И... Я православный, я должен слушать греков.
Афонское пение.
Афонское пение, да.
Но это эстетический подход такой, да?
Да, эстетический. Да. У нас вообще очень много эстетизма в вере.
Да,
очень
да,
много эстетизма. Да, это и хорошо, и плохо,
да,
наверное.
Да-да-да. И я уверен, что вот то, о чем мы сейчас говорим, вот эти 8 или 9 епископов 9 века, они уже были поставлены. Ну, если считать, что даже епископ тогда равнялся примерно современному благочинному, да, так сказать, у него было там ну, десяток приходов, предположим, была небольшая, может быть, епархия, ну, в любом случае, это уже 90 приходов или примерно сотни приходов на страну. Значит, как минимум в этих 100 храмах служили литургию, значит, там как минимум было Евангелие всегда, да, на престольное Евангелие уж как минимум, значит, там был псалтырь, там были все литургические тексты, и хористы, лик, да, пели по-славянски, естественно. Не могли не петь по-гречески, потому что и регент должен знать греческий язык, и все хористы должны знать греческий язык, чтобы читать греческие тексты, чтобы петь. То есть все это на самом деле показывает, что язык был, несомненно, совершенно.
Философские ночи на радио Вера.
В эфире радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость из Парижа, историк, профессор Института восточных языков и цивилизаций Сорбонны Андрей Рачинский. Мы говорим сегодня о христианстве до равнопосленного князя Владимира. Ну, вот так же, как Владимир считается родоначальником христианства на Руси, так святые Кирилл и Мефодий считаются родоначальниками, может быть, даже авторами нашего церковно-славянского языка. Да? Вот что разделяют с нами и наши славянские братья, болгары, сербы. Так ли это? То есть, насколько, видимо, они что-то очень важное сделали с языком, но создали ли они язык, что называется, с нуля?
Дело в том, что создать язык невозможно. Вообще язык дается от Бога.
Есть, да? Такая, ну, хипстерская сказочка, да, про братьев Киру и Мяфу, да, вот как они придумывают слова, да, то есть такой как бы заговор, как подростки иногда придумывают свой язык в шутку и на нем разговаривают, чтобы их никто не понял. Да. Вот было ли это...
такая
вот,
феня, да,
получается. Да, было ли это вот в этой ситуации так?
Нет, этого быть не могло. Вообще нет еще ни одного примера в истории придуманного языка, да, ну... Эсперанто не берем, это не язык. Никто никогда не придумал языка. Знаете, вот я всегда с содроганием беру учебник старославянского, тогда он назывался так, языка, в советское время церковнославянским его не называли, написанный академиком Хабургаевым. И вот академик Хабургаев на первой странице, первой фразой говорит, что церковнославянский язык был придуман Кириллом и Мефодием. Это полная ерунда. Невозможно придумать язык. Потому что даже если вы его придумали, вы должны написать его грамматику так, чтобы другие пользовались. Грамматику церковнославянского языка сложная. Да, там сложная система времен, там сложная система глагольной, так сказать, там, структуры и так далее. Там сложная система склонений. То есть вы должны эту грамматику вначале сочинить. Во-вторых, вы должны сочинить словарь, в котором будут сотни тысяч слов. И вы это должны все кому-то объяснить. То есть вы должны этот язык передать кому-то, то есть вы должны людей научить этим словам, научить грамматике, но у вас нет ни грамматики, ни словаря. Нет словаря церковнославянского языка IX века. То есть этот язык был разговорным. На нем говорил какой-то народ. И вот что интересно, что в IX веке ни один народ на этом языке не говорил. До сих пор не нашли народ, который бы говорил на церковно-славянском языке. Ну, говорят, что это был древнеболгарский, но это гипотеза. Знаете, ни один народ... Говорили на древнечешском, на древнепольском, на древнесербском, на древнерусском, но на церковно-славянском ни один народ не говорил. Этот язык существовал. Существовал до Кирилла и Мефодия. Это совершенно очевидно. Придумать язык невозможно.
А как же, если на нем ни один народ не говорил?
Язык был древним. То есть, видимо, на этом языке были написаны богословские тексты, да, была написана литургия, был сделан перевод Евангелий задолго до Кирилла и Мефодия. Вот это главный аргумент, как бы, да, что раз этого языка уже не было, этот язык или был ассимилирован каким-то другим языком, или он исчез. Языки исчезают, это бывает. Или он трансформировался вот уже...
Кирилл и Мефодий проделали фантастическую работу филологов, да? То есть, по сути, они открыли заново древний язык.
Вы знаете, тут есть... Вот если открыть житие святого Кирилла, тогда еще он был Константин, философ, да? То в его житие сказано, что в 862 году, ну, дата условная, там плюс-минус один год примерно, ну, условно говоря, в 860 году он был приглашен хазарским каганом, то есть царем Хазарии, для богословских диспутов. И он поехал из Константинополя, поехал в Хазарию. Вероятно, не сказано, в какой город, но, вероятно, это был Саркел, то есть это Саркала, вот этот Царьград, на месте Цимлянского водохранилища современного, да, на Дону. И там был диспут, в котором принимали участие иудеи, мусульмане и христиане. Вот христианскую веру защищал Константин.
Не его ли речь в повести временных лет?
Вот совершенно верно.
Как речь философа.
Да, 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 да. Вот эта речь философа, его прозвище было философ. Он был Константин философ. Потом он уже принял постриг с именем Кирилл в дальнейшем. Да? Его знают как Кирилл и Мефодий, братья. Но вообще он был Константин. И вот он приехал к Агану, царю Хазар, и участвовал в этом диспуте. При этом он встретил русина, который показал ему Евангелие и Библию, писанную русскими письменами. Вот этот русин научил его читать вот этими русскими письменами. То есть перевод уже был. Он его обрел. Во время миссии в Хазарию Константин нашел вот этот перевод. Там была псалтырь и были литургические тексты, то есть служебные тексты, так как сказано в житии. Любой может открыть житие святого Кирилла и прочитать. Есть в редакции Флори, так сказать, все это легко находится, легко читается. И там написано, что во время своей поездки в Хазарию Константин обретает Библию, написанную русскими письменами, и вот этот русин его научил читать. Там не сказано, что он взял этот текст, или он его купил, или он его скопировал. Мы об этом ничего не знаем, но после этого была миссия уже братьев Кирилла и Мефодия, была миссия в Моравию. После этого они едут в Моравию уже к князю Ростиславу Моравскому, там был князь Ростислав и князь Коцел, и там учат моравов читать вот эти русские письмена и читать вот эти тексты. Моравы служили по-латински до того. И эту миссию поддерживает Папа Римский. Да, вот Папа Римский, немцы были резко против.
Ну, еще не разделенная
церковь. Еще церковь была неразделенная, да. И при поддержке Папы Римского Кирилла и Мефодия едут в Моравию, то есть это современные Чехии, условно говоря, да, Чехия и Словакия. Тогда еще не было венгров, Венгрии не было, и современная Венгрия, Панония тогда входила вот в это моравское княжество. Там был князь Коцел, князь Панони и князь Моравии Ростислав. Они были крещены. Ростислав был крещен. У него были священники, но священники не понимали латинский язык. И вообще народ тоже не понимал латинский язык. Вот это проблема языка. Вот эти моравы, то есть славяне, не понимали латинскую мессу, латинскую литургию, и они хотели понимать. Они хотели понимать Евангелие, они хотели понимать, что они читают, молитвы. И вот тут как раз и пригодилось вот это Евангелие, и точнее вот эти богословские книги, которые привез Константин. Они были по-славянски. Это был не моравский язык, это не был не древний моравский, да, это не древний польский, не древний сербский, но это был славянский язык, и он был понятен. Кроме того, все тексты были переведены уже. Перевести за полтора года, Кирилл и Мефодий были примерно полтора года, в Моравии перевести такой корпус текстов невозможно. Невозможно перевести Библию, к тому же, на несуществующий язык. Вот эта мифологема о том, что они перевели Библию с греческого на какой-то славянский язык, это полная чепуха. Они перевели на язык несуществующий. На этом языке не говорили ни русские, ни поляки, ни чехи, никто.
Но это не умаляет их достоинство просветителей славян.
Они именно просветители.
Что, чтобы быть просветителем, совсем не обязательно выдумать какой-то новый язык.
Естественно, естественно.
И они Потому что язык вообще существует по природе, конечно, а не по установлению. Да. Это софисты считают, что язык существует по установлению, и что человек может как угодно, что угодно назвать, переименовать, и все будет хорошо. На самом деле имена вещам дает Бог, ну или Адам по благословению Бога.
Да. Совершенно верно. И тогда это хорошо понимали, что придумать язык нельзя, да, так сказать, и сейчас это не всем понятно, да, кажется, что вот можно как, засорить язык, скажем, английскими словами, и дальше там уже начинаются там дилеры, киллеры там и так далее.
Да, это наше ощущение, что чем больше иностранных слов, тем научнее.
Да,
тем
да.
как бы вот язык выше, глубже, да, вот только вот переименуй наше родное славянское на английский или немецкий лад.
Да, вот если назвать убийцу киллером. Это да. уже как бы благородно, да?
Это уже высокое, высокое звание.
Да, это достоинство. Уже высокое, да, достоинство, это профессия.
Профессия.
Да, он киллер. Да, он, это уже профессия. Да? Уважаемый человек.
Можем пенсию платить, да, стаж.
Да. А убийца, это как-то не звучит.
Ну, это греховно. Да. В тюрьме сидеть.
Да.
Казнить надо.
Да. Так вот, вопрос о языке, вопрос о литургическом языке, это вопрос вопросов вообще. Потому что, если вспомнить, то в 8, 9, 10 веке в Европе было только два литургических языка – греческий и латинский. Выясняется, что было третий – церковнославянский. И был он на территории Восточной Европы, то есть на территории исторической Руси. Кто и когда переводил эти тексты, это большой вопрос. Есть некоторые предположения, наверное, на этот счет, которые связаны как раз с сирийцами, вот с этим арамейским языком сирийским, да? То есть арамейский и сирийский – это одно и то же. Дело в том, что за каждой литургией на Иктинье поминают всегда, поминают Михаила, первого митрополита Киевского. Но никто не знает, когда был Михаил, митрополит Киевский, в Киеве. И в текстах написано, что он был Сурин, Михаила Сурина. Сурин – это сириец. То есть первым митрополитом киевским в истории был митрополит сирийский, Михаил Сурин. И вот это, собственно, и
это
есть...
Это было до Владимира.
Это было до Владимира. Угу. Дело в том, что после крещения Владимира митрополита на Руси не было. Митрополиты появляются после. Греческий, из Константинополя, назначенный из Константинополя. Мы знаем, что бабка Владимира была христианка. Ольга построила храм, Софийский собор, о 13 верхах в Киеве в 958 году. Это известно из летописей. За 30 лет до крещения Владимира Ольга построила Софийский собор в Киеве, 958 год. Владимир крестился в 988 году, 30 лет спустя. Спрашивается, на каком же языке служили в этом Софийском соборе? Я уж не говорю о том, что были другие храмы, там, естественно, да? На каком же языке служили? И кто рукополагал священников для службы? Значит, все было, там, значит, была иерархия. Значит, уже читали тексты, и была славянская литургия. Это совершенно очевидно. Вообще, когда из Корсуни вернулся Владимир Святой в Киев, он с собой никаких епископов не привез. Да, он привез одного иерея, который потом был рукоположен, но хиротонисты, точнее, епископы, но греки никого не посылали. Скорее всего, речь идет в 988 году о переходе в другую юрисдикцию. То есть из юрисдикции Антиохийской перешли в Константинопольскую. И если вернуться к Нестору летописцу, Нестор упорно умалчивает об этом. Упорно. В «Повести временных лет» об этом нет ни слова. Он не пишет о том, что был собор, Софийский собор, например, в Киеве за 30 лет до крещения Владимира. Он рассказывает какие-то сказки про этих идолов, которых там поставил Владимир, да, вот этих перунов там.
Испытания вер, испытания, послы, да, которые вернулись из Царьграда, да, и побывали в Константинопольской Софии.
То есть он, да, просто взял вот эту историю, связанную с Константином, да, будущим Кириллом, который на самом деле был у Кагана. И на самом деле там был диспут с иудеями и с мусульманами. И текст у Нестора какой-то ёрнический, да, вот, значит, якобы Владимир приглашал там иудеев, мусульман, сказал, что вот мусульман пить нельзя, нет, нам это не годится, Руси веселье есть пить. Вот аргумент такой богословский, да, значит, у иудеев нет страны, поэтому, значит, нам эта вера не подходит, и к тому же обрезаться надо, вообще тут как бы это все. А вот, вот у греков там все красиво, нам греки нравятся.
С точки зрения эстетики,
да,
и практической пользы.
Практической пользы, да. И пить можно.
И
вот
пить можно.
Аргумент замечательный совершенно. То есть такой ёрнический какой-то вот текст. При этом явно Нестор знаком с житием Константина. Вот этот диспут, вот это испытание веры, да, он взял из жития Константина, который был на самом деле у царя Хазарии, за 100 лет до Владимира, и там такие диспуты были на самом деле.
Ну, это, в общем, такой расхожий прием переноса во времени и в пространстве,
да? Да, да,
некого,
да, да,
действия архетипического. Да. Да?
При этом Нестор еще как бы... не может обойти молчанием тот факт, что первое крещение Руси состоялось в первом веке от апостола Андрея, первозванного. Да?
Ну, вот об апостоле Андрее давай поговорим в следующей части нашей программы. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях историк, профессор Института восточных языков и цивилизаций Парижа Андрей Рачинский. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор о христианстве до святого равноапостольного князя Владимира на Руси.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.